Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве и в Петербурге сегодня и в субботу ожидается дождливая, но довольно теплая погода. В Москве 17-19 градусов, в Петербурге 16-18. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире начало нового учебного года в российских школах. Какие новшества ждут школьников и как вспоминают свои школьные годы петербуржцы. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня мы ждем в гости кандидата медицинских наук, доцента кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игоря Добрякова, с которым поговорим, как избежать проблем в процессе обучения. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. С 1 сентября московские школьники будут расплачиваться в буфетах кредитными карточками. Какие еще изменения произойдут в московских школах, корреспонденту «Радио Свобода» Анне Колчиной сообщил пресс-секретарь Департамента образования Москвы Александр Гаврилов.
Сложно себе представить учеников начальной школы с кредитными карточками в очереди в буфет. Тем не менее, с 1 сентября более чем в 20 московских школах у учащихся появится специальная электронная карта. Рассказывает пресс-секретарь столичного департамента образования Александр Гаврилов.
Это будет некий электронный документ в виде магнитной карты, которая будет служить, с одной стороны, удостоверением личности учащегося. Оно будет служить для прохода через турникеты, установленные на входе в школу. Также будет учитываться время прихода и ухода ребенка из школы. Этой карточкой можно будет расплатиться в школьном буфете. Родители, давая детям карманные деньги, иногда волнуются, поскольку он на эти деньги сможет купить сигареты, вино и так далее. Теперь же, кладя эти деньги на счет и карточки, они могут быть уверены, что ребенок потратит эти средства исключительно в школьном буфете на обед. Такой карточкой можно будет ее использовать в качестве проездного документа в городском транспорте. Кроме этого, среди нововведений можно назвать и создание специальных классов при московских школах для детей, не владеющих русским языком. Кроме этого, будет расширяться сеть учреждений для детей с ограниченными возможностями.
Меню в московских школьных столовых расширится. Салаты, вторые блюда, пиццы и кондитерские изделия. Всего более 50 новых блюд. И еще одно нововведение. В московских школах появятся так называемые облегченные учебники. Продолжает Александр Гаврилов.
Дети ежедневно, отправляясь в школу, несут в своем ранце 5-6, иногда и больше килограммов. В немалой степени вес прибавляют школьные учебники. Раньше было нормальной практикой в один том заключать учебник за 2, а то и за 3 класса. Это объяснялось тем, что такие учебники печатать дешевле. А сейчас московские власти приняли решение, что негоже экономить на здоровье детей. И учебники начали делить по полугодиям и даже по четвертям. Начальные и средние школы всех московских школ получат такие учебники.
Планируется создавать интернет-сайты школ, где будут вывешиваться все оценки ребенка, расписание уроков и объявления.
С темой репортажа Анны Колчиной связан наш сегодняшний опрос на улицах города. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин попросил горожан вспомнить, чем их кормили в школьной столовой.
Пирожки, компот там или кофе. У нас же было не очень, чтобы очень. Я же учился в такие года, что еще не было ничего фактически. 47-48 год. Ну, завтрак был нормальный, вкусно был.
Такие котлеты непонятного происхождения и макароны холодные, липкие. Ну, каша еще бывала. Очень. Вообще, как ни странно, я любила эти котлеты, но у меня дочка отказывается категорически от школьных завтраков. Правильно, что убирают чипсы, различные перекусы, нездоровые из столовых. Вот это надо убрать, конечно.
Была гречневая каша и печень. Компот какой-то и, наверное, все. Ну, когда ты учишься в школе, это не съедобно. А сейчас, после службы в армии, это нормально.
Пирожки, молоко. А вот кто остался на целый день, там были обеды. Вкусно было. В детстве все вкусно. Тогда были как-то проще дети. Съедали все.
На первое суп какой-то, на второе пюре. Даже помню, обед, по-моему, стоил 26 копеек. Вообще-то воспринималось как и домашняя пища, честно говоря. У меня таких плохих воспоминаний об этом нету.
Какими-то отвратительными салатами и кашами. Потому что там загнанные люди работают. На поток им главное большое количество сварить, чтобы всех накормить. А за качеством уже повезет, будет вкусно, не повезет, будет не очень вкусно. Чаще не везло.
На школьных завтраках нас кормили молоком и булочками, больше ничем. Но в то время это было даже вкусно. Это было очень давно.
кормили там котлетами с пюре, как всегда, супчики там какие-то, пирожки там были. Вообще, как лучше, мы не болели. Раньше был контроль, теперь контроля нет, теперь все решают деньги.
Макаронами, манной кашей, блинами. Там были замечательные булочки по 4 копейки. Я считаю, что он было более экологически чисто по вкусу, как детей нас устраивало.
Йогуртами кормили, пирожками, кашами, супами. Но в то время, когда я училась, это было прилично. Претензий не было.
Какао, манная каша, в общем, вся гадость. За 7 копеек слойка с повидлом, единственное, что можно было съесть. И компот. Все остальное было отвратительно. Отношение такое к школьникам. В армии плохо, в тюрьме плохо, и в школе плохо. Чтоб привыкали сразу. Чё баловать?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем вас кормили в школьной столовой.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Ну, наверняка 1 сентября, начало учебного года, это основная тема. Вот мы уже слышали, что ждет московских школьников, а что ждет школы Петербурга.
Доброе утро. Школы ждет слияние, реконструкция и снос. Но чиновники уверены, что дети от преобразования не пострадают. Об этом пишет сегодня «Смена». Количество школьников в Петербурге продолжает уменьшаться. В этом году в школы придут на 1000 первоклассников меньше, чем год назад. В Комитете по образованию говорят, что всему виной демографический спад 99-го года, когда наблюдалась самая низкая рождаемость. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, в Петербурге решили продолжить объединение школ. При этом освободившиеся здания и сферы образования не уйдут, их будут использовать, в частности, под спортивные школы. В этом учебном году начнет решаться и проблема ремонта школ, которая особенно актуальна для центра города. Но в некоторых случаях будет решаться вопрос о сносе ветхих зданий и строительстве на их месте новых, что значительно дешевле, чем реконструкция, пишет «Смена». Все газеты так или иначе обсуждают различные версии причин пожара в Троицком соборе. Поводом для этого стал ряд заявлений, сделанных накануне. Как пишет «Деловой Петербург», дознаватели обнаружили на месте пожара сварочный аппарат и газовые баллоны, один из которых тогда разорвался. Также электропроводку, соединенную скручиванием. По мнению специалистов МЧС, все это указывает на вину подрядчика. Между тем, в следственные органы переданы фотографии, которые могут изменить представление о причинах пожара. Священник Троицкого собора отец Константин заявил, что фотографии указывают на наличие 4 очагов пожара в разных точках купола, что говорит в пользу версии поджога, пишет «Деловой Петербург». Троицкий собор подожгли нацисты. Заголовок со знаком вопроса на первой полосе «Смены». Газета приводит слова того же отца Константина, который сообщил, что священники не раз получали угрозы от каких-то людей, которым не нравились шестиконечные звезды на куполе храма, пишет «Смена». И губернатор Ленобласти Валерий Сердюков решил сменить руководство комитета по строительству. Об этом пишет сегодня «Петербургский коммерсант». Место Олега Олимпиева займет бывший замглавы Приозерского района Сергей Абрамчик. Перестановки, связанные с пробуксовкой проекта «Доступное и комфортное жилье» на территории Ленобласти, предполагает петербургский выпуск «Коммерсанта».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает в Дамаске с руководством Сирии проблемы поддержания перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлах». В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. Дипломатические представители Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и США на будущей неделе обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. В Иерусалиме полиция штурмовала здание британского посольства, где засел вооруженный палестинец. Он схвачен, палестинец требовал предоставить ему политическое убежище. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вы услышите интервью с Иваном Воропаевым, автором фильма, участника конкурса Венецианского фестиваля «Эйфория», и интервью с Сергеем Женовачем, руководителем нового московского театра «Студия театрального искусства», а также чем современно-семейная хроника Николая Лескова «Захудалый род», рассказ о фестивале «Поющий металл» в Ульяновске и 250-летнем юбилее Александринского театра. Таковы его темы. 9:17. На волнах Радио Свобода вы слушаете Петербургский час утренней программы «Время свободы». 1 сентября в России не только начало нового учебного года, но и вторая годовщина трагических событий в Беслане. Сегодня в Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о бесланской трагедии. На мемориальном кладбище должно состояться открытие памятника погибшим при освобождении заложников сотрудникам российских специальных подразделений. Участники траурных мероприятий намерены возложить венки к средней школе номер 1 Беслана и к могилам погибших в результате штурма людей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Жители Беслана считают, что эти траурные дни должны быть избавлены от политических акций и громких заявлений. Они намерены только почтить память погибших в первой школе. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
1 числа будет открытие памятника альфовцам на кладбище. 3 числа на стадионе «Спартак» во Владикавказе будет реквием с участием знаменитых артистов московских. В Беслане в этом году родилось более 400 детей. Это тоже хорошо. Так что жизнь надо продолжать дальше, как бы тяжело ни было.
Однако не исключено, что без обвинений в адрес властей бесланцы не обойдутся и в эти дни. Они до сих пор убеждены, что захоронены не все погибшие в школе. Рассказывает член комитета матери Беслана Людмила Плиева.
4 числа, когда школа еще была в оцеплении, туда загнали строительную технику. Солдатами вынесли, видимо, цельные тела и более-менее крупные фрагменты. А все остальные фрагменты и личные вещи заложников были лопатами загружены под бульдозер в машины и вывезены на свалку. Потом часть фрагментов на свалке случайно абсолютно обнаружили. По сей день мы не можем докопаться, кто дал распоряжение вычистить спортивный зал. Почему нельзя было сделать общую могилу и по-другому поступить с останками людей, которые 52 часа из-за правительства нашей республики вот так закончили страшную жизнь?
Людмила Плиева зачитала обращение матери Беслана к российской общественности.
Прошло 2 года со дня гибели наших детей, родных и близких. Но наша боль, боль всех сопереживающих с нами не утихает. Мы испытали на себе звериную суть терроризма. Мы столкнулись с бездействием власти, непрофессионализмом и ложью. Однако признать это до сих пор не хотят ни те, кто должен был защищать нас и наших детей, ни те, кто занимается расследованием бесланского теракта. До настоящего дня органы следствия не хотят назвать причины, в силу которых стало возможным беспрепятственное проникновение и захват заложников в школе номер 1. Бездействие и растерянность оперативного штаба, ложь и трусость его руководителей.
Это был фрагмент обращения матери Беслана к российской общественности.
Рассказывал Олег Кусов. В эфире программа «Время свободы». Сегодня основная наша тема – это, конечно, начало нового учебного года. Он начинается не только в России, но и в других странах. А вот в Великобритании вместе с началом учебного года началась реформа школьного питания. С сентября в стране вводятся новые стандарты, гарантирующие улучшение качества питания школьников и введение сбалансированной и здоровой диеты в школах, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Год назад, в сентябре 2005 года, с помощью британского министерства образования в Англии был основан Трест школьного питания, независимая общественная организация, чьей задачей стала разработка реформы школьного питания и рекомендации по ее реализации. Правительство выделило на его деятельность 15 миллионов фунтов. Через год программа реформы была готова. Ее реализация обойдется в 220 миллионов фунтов. Реформа включает, в частности, выделение средств на качественное изменение школьных завтраков и обедов и приобретение нового оборудования для школьных кухонь. Новые стандарты школьного питания разработаны с участием рекомендаций диетологов, врачей и кулинаров. Кампанию по улучшению питания школьников начал в прошлом году известный английский повар Джейми Оливер, чьи кулинарные телевизионные программы приобрели в Британии широкую популярность. Это он убедил британскую общественность в том, что будущее страны может оказаться под угрозой из-за нездорового питания в школах. Обеспокоенная общественность оказала мощное давление на правительство, и министр образования Алан Джонсон объявил о намерении решить эту проблему. В результате результате новые стандарты школьного питания требуют запретить с сентября этого года использование в школьном рационе кондитерских изделий, в том числе шоколада, конфет и сладкой выпечки, а также содержащих сахар суррогатных напитков. Запрещено кормить школьников сосисками и жирным мясом, бургерами, чипсами, крекерами и солеными орешками. Предлагается изъять из школьного рациона йогурты, изюм, печенье, сухофрукты и попкорн. Новые стандарты требуют от школ ежедневно и круглогодично включать в рацион питания не менее 2 порций свежих фруктов и овощей, еженедельно включать в меню свежую рыбу, а в качестве напитков использовать соки и обезжиренное молоко. Выступая по случаю введения новых стандартов школьного питания, министр образования Алан Джонсон подчеркнул, что здоровье подрастающего поколения не может быть объектом компромиссов и что здоровая и сбалансированная диета в школах призвана не только улучшить здоровье учащихся, но и дать им практические навыки в приготовлении пищи, а также научить правильному выбору продуктов питания, что пригодится им и во взрослой жизни.
О начале реформы питания школьников в Великобритании рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. К сожалению, пока наш сегодняшний гость, который должен был прийти в эту студию уже несколько минут назад, опаздывает. Вероятно, 1 сентября, пробки на дорогах. Мы ждем его и надеемся, что он успеет ко второй части нашей программы. Ну, а пока нашу программу продолжит новости высоких технологий, из которых вы, например, узнаете, что государство перечислит в российскую венчурную компанию 15 миллиардов рублей, Яндекс потратит на словари и энциклопедии $1 млн, а британский законопроект требует наказывать за хранение порнографии тюремным заключением.
Главная тема выпуска. Правительство Российской Федерации одобрило план создания технопарков в России. Программа предусматривает открытие пилотных технопарков в Московской, Тюменской, Нижегородской, Калужской и Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. В 2007 году предполагается выделить на создание технопарков порядка 2 миллиардов рублей. О целях, которые преследует создание технопарков, рассказывает Владимир Губайловский.
Министр информационных технологий Леонид Рейман сказал: «Мы хотим содействовать развитию инновационных компаний на самом трудном этапе – от момента зарождения идеи до организации производства продукта». Министр также отметил, что будет разработана программа выхода российских высокотехнологичных компаний на мировые рынки.
Новости коротко. Премьер-министр правительства России Михаил Фродков определил бюджет российской венчурной компании, созданной по инициативе Министерства экономического развития и торговли. В ближайшие 2 года в уставный капитал венчурной компании государство перечислит 15 миллиардов рублей. Правительство также рассчитывает привлечь 15 миллиардов частных инвестиций. Как заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, приоритетными направлениями инвестиционной поддержки государства станут в частности нанотехнологии, телекоммуникации и медицина. Служба Яндекс.Словари пополнилась новыми бесплатными словарями. Среди них философский словарь и словарь географических названий. Служба Яндекс.Словари содержит на сегодня около 3 миллионов словарных статей. Компания Яндекс намерена и в дальнейшем приобретать права, оцифровывать и публиковать в интернете словари и энциклопедии. На эти цели Яндекс потратит около $1 млн в течение 2 лет. Британский парламент рассмотрит законопроект, который признает уголовным преступлением не только изготовление порнографии с элементами жестокости и насилия, но даже обладание подобными материалами и их просмотр. Согласно действующему законодательству, преступлением считается только изготовление порнографии. Согласно предложенному законопроекту, сохранение порнографии, например, на жестком диске, будет караться тюремным заключением сроком до 5 лет.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский, а нашу программу продолжат новости культуры, их представит Дмитрий Волчек.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс рассматривает возможность отказа от награды, присужденной ему за вклад в укрепление польско-немецких связей. О присуждении Грассу премии «Мост» было объявлено в марте, за несколько месяцев до скандала, вызванного признанием писателя в том, что в последние месяцы Второй мировой войны он служил в СС. Вручение премии, денежное выражение которой составляет 2500 евро, назначено на 15 декабря. Однако представители писателя сообщили, что он может отказаться от награды в связи с давлением на жюри со стороны его недоброжелателей. В Нэшвилле объявлен список номинаций на ежегодные премии Академии музыки кантри. По 6 категориям номинирован дуэт «Брукс энд Данн» и певец Брэд Пейсли, в том числе «Исполнитель года» и «Альбом года». Песня «Верь» дуэта «Брукс энд Данн» будет соревноваться за звание лучшего сингла года с композициями Кэрри Андервуд, Кенни Чесни и Кейт Урбан. В этом году награды Академии музыки кантри вручаются в 40-й раз. Церемония вручения премии пройдет 6 ноября в Нэшвилле и будет транслироваться телекомпанией ABC. Правительство Малайзии запретило распространение в стране номера гонконгского журнала Easy Finder, в котором опубликованы тайно сделанные малайзийскими папарацци фотографии полуобнаженной поп-звезды Джиллиан Чонг. Эта публикация вызвала бурю возмущения в Гонконге, где во вторник прошла демонстрация актеров против вмешательства желтой прессы в их личную жизнь. Представитель МВД Малайзии заявил, что его ведомство рассматривает возможность полного запрета на ввоз в страну журнала Easy Finder. На 91-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер Гленн Форд. Он родился в Канаде, в юности играл в театре, на экране дебютировал в 1939 году. Гленн Форд снялся в 200 фильмах, преимущественно в вестернах и мелодрамах, в том числе «Гилда», «Отчаянный ковбой», «Обнаженный нерв», «В 3:10 на Юму», «Человек из Алама». Свою последнюю роль он сыграл в 91-м году и с тех пор не появлялся на публике. На 85-м году жизни в Калифорнии скончался сценарист Джозеф Стефана. Самая известная его работа – сценарий фильма Альфреда Хичкока «Психоз», снятого в 60-м году. В 50-е и 80-е годы Стефана работал на телевидении. Большим успехом пользовался созданный им научно-фантастический телесериал «Внешние пределы», демонстрировавшийся с 63-го по 65-й год.
Новости культуры представил Дмитрий Волчек. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», которая будет посвящена событиям двухлетней давности в Беслане и нынешним публикациям в российской прессе по поводу теракта в бесланской школе. В программе примут участие заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский, депутат Госдумы Юрий Савельев и президент Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора, ведущий Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли свыше 300 человек. Президент Северной Осетии Теймураз Мамсуров считает, что следствие по делу о теракте в Беслане проводилось недостаточно объективно и не учитывало мнений жителей республики. Об этом Мамсуров заявил в публикуемом сегодня интервью российской газете. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хезболлах. Аннан намерен призвать президента Сирии Башара Асада прекратить поставки оружия в Ливан. Дамаск расценивает размещение миротворческого контингента на ливано-сирийской границе как враждебный акт. Ирану грозят международные санкции. В четверг истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Тегерану на свертывание ядерной программы. По данным МАГАТЭ, Иран продолжает ядерные разработки. На следующей неделе 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. Обсуждение будет предшествовать встрече члена руководства Евросоюза Хавьера Соланы с Али Лариджани, ведущим в Иране ядерными вопросами. Американский космический корабль «Атлантис» будет запущен с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, 6 сентября. Такое решение специалисты НАСА приняли после осмотра космического комплекса. Запуск «Атлантиса» был отложен из-за плохих погодных условий. В Иерусалиме полиция штурмовала здание британского посольства, где засел вооруженный палестинец. Он схвачен. Сообщения о пострадавших не поступало. Палестинец ворвался в посольство, требуя предоставить ему политическое убежище. В России 1 сентября именуется Днем знаний. В новом учебном году за парты сядут около 14 миллионов школьников. Безопасность в учебных заведениях обеспечивают 180 тысяч милиционеров.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Дмитрий Казнин. Доброе утро, Дмитрий. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. В Ленинградской области только около 15% образовательных учреждений в настоящее время находятся под охраной, заявил накануне на совещании с представителями силовых структур региона вице-губернатор Ленинградской области Андрей Бурлаков. По его данным, из 1054 образовательных и учебных заведений региона 46 охраняются вневедомственной охраной, 58 частными охранными предприятиями, 41 сторожами, не имеющими оружия и специальных средств. Остальные находятся без охраны. Вместе с тем, теперь в штатное расписание администрации местного самоуправления Ленинградской области будет введена должность заместителя руководителя безопасности, а также будет налажена работа по установке кнопок экстренного вызова во всех образовательных учреждениях региона. В Петербурге началось повторное рассмотрение уголовного дела о гибели 5 курсантов и 1 офицера военно-морского института имени Петра Великого в акватории Финского залива в июне прошлого года. 28 октября 2005 года гарнизонный суд приговорил капитана 3-го ранга Максима Гаврилова, преподавателя института, к 5 годам общего режима за превышение должностных полномочий. Позднее приговор был отменен в связи с неправильной квалификацией уголовной статьи. Сегодня Институт развития прессы проводит в помещении правозащитной организации «Гражданский контроль» пресс-конференцию матерей погибших курсантов, которые требуют наказать виновных в гибели их сыновей, а не спускать дело на тормозах. Троицкий собор, сильный пожар в котором в прошлую пятницу уничтожил 2 купола, мог быть намеренно подожжен злоумышленниками. Об этом накануне заявил митрополит петербургский и ладожский Владимир. «К нам очень часто и раньше приходили люди и угрожали, что мы взлетим на воздух со своими шестиконечными звездами на куполах», прокомментировал слова митрополита настоятель собора отец Константин. В свою очередь, исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по Петербургу Леонид Беляев отметил, что пожарные расчеты немного опоздали на место происшествия из-за пробок в городе. Службы в Троицком соборе, несмотря на последствия пожара, продолжаются в обычном режиме. 3 сентября, в воскресенье, в годовщину трагедии в Беслане, члены Объединенного гражданского фронта будут пикетировать полпредства президента России в Северо-Западном федеральном округе. Поводом к проведению акции послужил доклад члена парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане депутата Госдумы Юрия Савельева, который проливает свет на некоторые обстоятельства трагедии. Главный вывод доклада – первые взрывы в спортзале, результат выстрелов по нему российскими спецподразделениями.
С новостями Петербурга вас познакомил Дмитрий Казнин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. Вы слушаете «Петербургский час», утренней программы «Время свободы». Накануне нового учебного года в Петербурге были подведены первые итоги реализации национального проекта образования. 58 школ города, активно внедряющих инновационные программы, получили в рамках проекта по 1 миллиону рублей. В чем заключаются новые технологии, которые будут применяться в петербургских школах, расскажет Татьяна Вольская.
В этом году материальную поддержку от государства получили 3000 школ, внедряющих у себя инновационные образовательные программы. По 1 000 000 рублей эти школы получили, выиграв конкурс, целью которого была поддержка именно лучших школ. На эти деньги можно будет купить умные интерактивные доски, позволяющие проводить цифровые уроки, нравящиеся всем ученикам, и многое другое. Как потратить деньги в школах знают, говорит заместитель директора Петербургской школы номер 239, Максим Протусевич.
Фонд зарплаты нашей школы 16 миллионов. На ремонт в этом году за счет спонсорских средств мы потратили 4 миллиона. На дополнительное оборудование 1,5 миллиона. Поэтому проблемы, как потратить миллион. У нас в 2002 году вот были компьютерные классы, которые нам подарил Microsoft. Соответственно, они уже с 2002 года немножечко устарели. Поэтому полностью обновляем 3 компьютерных класса, которые у нас есть.
Другое дело, что в погоне за техническим переоснащением школ нельзя забывать, что это не самоцель, а только средство обучения.
Если мы можем сделать что-то инновационное в плане педагогической, методической, с помощью компьютера, там, интерактивной доски, проектора, не знаю, что значит, мы должны это делать. Можем добиться без этого? Очень хорошо. Сэкономим порядка 300 тысяч, которые все это стоит.
Не все учителя с радостью принимают технические новшества, не все в состоянии научиться пользоваться интерактивными досками и другой техникой. Но даже те, для кого это не трудно, все равно вынуждены тратить дома много времени на подготовку цифровых уроков, не получая за это дополнительных денег, а это серьезный минус при общей загруженности учителей. К тому же в передовых школах хорошо знают, что если среднему учителю никакая техника не может помочь проводить уроки лучше, то для талантливого учителя рамки типового цифрового урока могут быть узкими. Есть и еще одна проблема. Не увеличат ли новые технологии нагрузку на учеников, здоровье большинства из которых, по свидетельству врачей, оставляет желать лучшего?
Рассказывала Татьяна Вольская. Ну, если в российских и петербургских школах в основном стараются внедрить информационные технологии, то, например, в одной из британских школ введены уроки счастья. Школьников будут учить тому, как обрести счастье в жизни, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Британские специалисты в области образования, включая ученых-педагогов и психологов Кембриджского университета, решили, что настало время не создавать разного рода утопические теории построения счастья на Земле, принесшие человечеству неисчислимые бедствия, а просто с детства начать учить людей быть счастливыми в реальной жизни. Основой методики обучения счастью стали положения новой научной дисциплины, получившей название «позитивной психологии». Создавшие ее ученые обобщили достижения европейской педагогики, философии и психологии, начиная с античных времен и кончая современными опытами по манипулированию эмоциональными состояниями. В качестве экспериментальной базы была выбрана одна из самых престижных средних школ страны – Веллингтон-колледж. Эта частная школа, основанная в 1853 году, получила свое название в честь герцога Веллингтона, победителя Наполеона в битве при Ватерлоо. И вот там, начиная с нынешнего учебного года, школьников от 14 до 16 лет будут учить быть счастливыми. В будущем году эти уроки планируется проводить и для учащихся от 11 до 18 лет. Эти уроки счастья – такая же обязательная часть школьной программы, как уроки физики, литературы или физкультуры. Немалую роль в этой школьной революции сыграл директор Веллингтон-колледжа, известный британский историк Энтони Селдон. Его биографии Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер были удостоены литературных премий. А недавно опубликованная биография Тони Блэра вызвала оживленную дискуссию в Англии. Какого же человека можно назвать счастливым? Вот как отвечает на этот вопрос Энтони Селдон.
Быть счастливым означает способность и возможность реализовывать свой потенциал, а также способность жить в гармонии с окружающими вас людьми. Если следовать этому определению счастья, то многих людей в мире не назовешь счастливыми. Им не удается реализовывать свои надежды и дарования, и они не способны создать гармоничные и бесконфликтные отношения с окружающими.
Какова же методика обучения счастью?
Уроки счастья во многом посвящены практическим вещам. Тому, как правильно ухаживать за своим телом и следить за здоровьем, как правильно расслабиться после напряжения, как правильно есть и спать. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Замечено, что страдающие от депрессии и гневливые люди обычно пренебрегают своим телом и здоровьем. Слишком много пьют, придерживаются нездоровой диеты, не умеют отдыхать и расслабляться. На этих уроках дети будут учиться также тому, как завязывать и сохранять хорошие отношения с окружающими. Ничто в нашей жизни так не способствует ощущению счастья, как хорошие отношения с людьми. На этих уроках будут делаться акцент на самопознании, детей будут учить лучше понимать самих себя. Прискорбно, что в школах всего мира детей не учат понимать самого важного человека в их жизни, самого себя. Огромное число людей, будь то в Америке, России или Китае, практически ничего не знают о себе. Невозможно реализовать собственный потенциал, если не знаешь, что ты собой представляешь. Все это можно сделать и должно быть сделано уже в школьные годы.
Вы отец троих детей. Не применяли ли вы свой метод обретения счастья в собственной семье?
Только косвенным образом. Я очень сожалею, что не получил в юности всех тех знаний, о которых говорил. Наверняка был бы лучшим отцом. Однако многому я научился, наблюдая за своими детьми. По 10-бальной системе я бы поставил себе, как отцу, отметку в 6 баллов. Если бы я учил их счастью по программе своей школы, то поставил бы себе 9 баллов.
Среди написанных вами книг биографии британских премьер-министров Джона Мейджора и Тони Блэра. Как вы полагаете, были бы эти политики счастливее в личной жизни и стали бы они лучшими премьерами, если бы в свое время прослушали уроки счастья в Веллингтон-колледже?
Думаю, что Джон Мейджор смог бы при этом многому научиться и лучше понять самого себя, потому что он был довольно несчастлив на посту премьера. Что касается Тони Блэра, то он, на мой взгляд, избыточно счастлив. Он невероятный оптимист и полагает, что все реальное разумно. Ему было бы неплохо научиться быть чуть менее самоуверенным и менее позитивным в отношении своей жизни. Я не имел бы ничего против того, чтобы в нашем мире были реализованы все его мечты. Он и стал столь эффективным премьер-министром во многом благодаря в высшей степени позитивному представлению о самом себе. Он и других заражает своим оптимизмом и счастьем. Вот его бы я с радостью пригласил в Веллингтон-колледж преподавать на уроках счастья. Кто знает, может быть, когда он уйдет в отставку, он захочет взяться за это дело. Ему я бы предложил работу.
Говорил директор Веллингтон-колледжа Энтони Селдон.
О введении уроков счастья в Великобритании рассказывала Наталья Голицына. Но если в Великобритании есть уроки счастья, то во Франции созданы вечно счастливые мыши. Эти и другие новости науки представит Ольга Орлова.
На дне высокогорного озера Иссык-Куль археологи обнаружили золотой слиток, бронзовые кинжалы, серпы, предметы быта и ювелирные украшения. Слиток весом 70 граммов, имеющий форму восьмигранника, является, по мнению исследователей, примитивной формой денег. Ученые относят найденные предметы к сакской культуре, существовавшей около 3000 лет назад. Предшественники тюрков, сакские племена, прежде считались кочевниками, не знавшими земледелия. Но найденные бронзовые изделия вместе с отходами производства и бронзового литья свидетельствуют о том, что у саков было развито земледелие, и они занимались рудопроизводством. Группа швейцарских и американских молекулярных биологов выяснила принцип работы нитей, которыми кишечная палочка Escherichia coli, классический объект биологических исследований, прикрепляется к мембранам клеток. Было известно, что оторвать бактерию от субстрата, к которому она прикрепилась, очень трудно. Чем сильнее внешнее воздействие, тем крепче бактерия держится за субстрат. Оказалось, что многочисленные нити, которыми бактерия крепится к субстрату, состоят из белковых сегментов, образующих пружину. Сопротивление отрыву обеспечивается энергией этой пружины. Под действием отрывающей силы нити постепенно разворачиваются. Когда же внешнее воздействие уменьшается, нити вновь закручиваются в пружины. Механизмы, подобные найденным у Escherichia coli, могут применяться в технике для крепления к субстрату различных наномашин, в частности, работающих в жидкой среде. Ученые Принстонского университета в США и университета Тулуза во Франции, проанализировав магнитные осадочные породы норвежского архипелага, пришли к выводу, что ось вращения Земли меняла свое положение 800 миллионов лет назад. Тогда за 20 миллионов лет ось сместилась на 50 градусов, что в геологическом масштабе считается довольно быстрым. Эти изменения могут быть связаны с переменой магнитных полюсов Земли, которые происходят со значительной задержкой, необходимой для перебалансировки земного шара. Во Франции методами генной инженерии созданы вечно счастливые мыши. У устойчивых к депрессии мышей выключен ген ТРК1, кодирующий калиевый канал в мембране нейронов, который увеличивает выделение серотонина, вещества, играющего важную роль в регуляции настроения, сна и сексуального поведения. Полученные мыши в условиях, вызывающих у обычных мышей депрессию, ведут себя так же, как животные, получающие большие дозы антидепрессантов.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова, а я напомню вам основные заголовки часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии начинаются трехдневные траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В Москве с 1 сентября на 15% повышается заработная плата работников бюджетной сферы. Запуск американского космического корабля «Атлантис» назначен на 6 сентября. В Крыму сегодня начинает вещание первый крымско-татарский телеканал под названием АТР. Ураган Джон приблизился к тихоокеанскому побережью мексиканского курорта Кабо Сан-Лукас. Власти отдали распоряжение об эвакуации 15 тысяч мест. Жителей. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 47 минут. Вы слушаете «Время свободы» из Петербурга. И вот, наконец, наш гость смог добраться до нашей студии. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодняшняя наша программа вся посвящена, конечно, началу нового учебного года. И так как времени остается у нас уже не очень много, может быть, самое основное, на что следует обратить внимание – родителям, учителям, для того, чтобы и мотивировать ученика к обучению, но, с другой стороны, чтобы не перегнуть палку.
Во-первых, хочу поздравить всех с Днем Знаний. Это действительно праздник, и действительно есть даже такой термин у нас – школьные неврозы. То есть неврозы, связанные со школьными проблемами. И чаще всего мы встречаемся с тем, что называется невротическими реакциями. Если ситуация ухудшается, то возникает уже невротическое состояние, это уже болезнь, это уже невроз, а дальше может быть невротическое развитие личности, это совсем плохо. Так вот, избегать невротических реакций очень важно. Различают, как правило, есть много классификаций, различают, как правило, три невротические реакции. Это невротическая реакция по астеническому типу. Астения – это усталость, когда с ребенка спрашивают больше, чем он может. Это сейчас очень распространено, когда родители очень хотят, чтобы ребенок учился обязательно на пятерке. Такие перфекционисты. Все должно быть на отлично. Даже есть такой термин сленговой психологии «отличника». Отличницы особенно, девочки этим страдают. И ребенок просто очень-очень устает. Это ребята, как правило, очень-очень добросовестные. И они в результате требуют себя тоже очень много и срываются. И это очень-очень по этому поводу переживают. Ну и возникают различные нарушения сна, повышенная тревога, сниженное настроение и так далее, и так далее, и так далее. Следующие невротические реакции – это реакции по истерическому типу, когда это чаще всего дети, которые умерли в семье, которым многое позволялось, и когда вдруг школа начинает, вот они идут в школу, и она предъявляет к ним какие-то большие претензии, они не хотят просто этого ничего делать, они не привыкли работать, они привыкли, что все дается им легко, все делают за них там папа, мама, а часто бабушка, которая в российской менталитете играет вообще особую роль. Нигде бабушка такую роль не играет, как у нас вот в России. И они просто отказываются выполнять это. И иногда возникает так называемый уход в болезнь по истерическому типу, когда начинает болеть голова, начинает болеть живот. Причем они не притворяются, у них действительно начинает все это болеть. Они очень подвержены самовнушению на бессознательном
уровне.
Вот
тут, наверное, очень важно понять родителям. Иногда ведь, ну, что ты притворяешься? Иди в школу и делай. А вместо этого, может быть,
как
пора
правило,
уже обратиться
это...
к врачу,
да? Да, совершенно верно. Потому что вот иногда бывает противоречивое воспитание. Папа говорит, надо... выдрать, надо требовать больше, а мама и бабушка говорят, оставь ребенка. И вот эти противоречивые воспитания часто тоже приводят к истерическим нарушениям. Но и папина позиция, и мамина позиция, бабушка в данном случае, она неверна, потому что когда с ребенка начинают много требовать, такой ребенок, у него просто усиливается симптоматика. Если просто болел живот, то начал рвать, и в школе вырвало, и ребенок может давать ухудшение симптоматики. Лучше, конечно, обратиться к психологу или еще лучше к психотерапевту.
Что это... делать внутри самой семьи, особенно когда вот возникает такая ситуация, что один родитель говорит, делай это, другой говорит, нет, не надо. И, во-первых, нужно ли это демонстрировать и обсуждать при ребенке?
Очень хороший вопрос, потому что именно обсуждение при ребенке, именно то, что вы сейчас назвали, называется противоречивым воспитанием, когда один тащит в одну сторону, другую в другую, именно это часто является неврозогенной ситуацией. Значит, родители и вообще все члены семьи, опять бабушка, там дедушка, они должны собраться вместе и без ребенка обсудить и выработать общие требования к ребенку. Некоторые дети теряются, не знают, что делать, у них возникает тревога, это третий тип невротической реакции, о которой я сейчас скажу. А некоторые дети начинают манипулировать взрослыми, сталкивать их лбами, и это очень плохо кончается. Ни в коем случае родители не должны делать друг другу замечания, отменять распоряжения друг друга при ребенке. Вот если папа разрешил ребенку что-то, что маме не нравится, она может потом папе все сказать. Но отменять и ругаться при ребенке, говорить, что не надо этого делать, она не должна. То же самое, конечно, касается и папы, и бабушки. Если бабушка разрешила, родители должны стерпеть, если им это не нравится, потом бабушке сказать. То есть все нужно обсуждать без ребенка, ругаться при ребенке нельзя. И у них должно быть вот одна из самых... начальных таких стадий семейной психотерапии при детских неврозах – это обсуждение и создание общих требований к ребенку, общих правил поведения с ним. И вот тогда это приводит к улучшению ситуации.
А какие бы периоды адаптации к школе вы выделили?
Я сейчас скажу еще о третьей невротической реакции,
да,
чтобы не забыть. А потом мы поговорим о адаптации к школе. Третья невротическая реакция – это когда у ребенка очень высокий уровень тревоги. Он может быть связан опять с повышенным уровнем притязаний к ребенку, когда с него спрашивают больше, чем можно. Может быть связан с неблагополучием в семье, может быть связан с неблагополучием в отношении со сверстниками и так далее. Когда возникают вот эти вот навязчивые реакции, это называется невротические реакции по навязчивому типу, когда они возникают, как правило, взрослые, вообще окружающие, ведут себя неверно. Вот это очень по этому поводу мне хочется сказать. У ребенка возникают защитные бессознательные реакции, которыми он подавляет свою тревогу. И эти реакции могут быть. Он как бы себя символически наказывает. Например, он кусает губы или кусает ногти, что очень распространено. Он начинает дергать себя за волосы или даже выдергивать волосы. Махать рукой, мигать, там, это все навязчивые реакции. Это все связано с повышенным уровнем тревоги и заниженной самооценкой. Как ведут себя при этом взрослые? Они начинают бить по рукам, не кусай ногти. Вы понимаете, что при этом тревога резко падает и самооценка возрастает. Или наоборот. Поэтому вот такие невротические реакции могут длиться очень долго, приобретать хронический характер, справиться с ними трудно. Поэтому вот нужно иметь в виду, что если ребенок такие реакции дает, это сигнал, это звоночек. Мне плохо, я в состоянии дискомфорта, мне тревожно. И нужно делать так, чтобы ребенку было не тревожно, а не наоборот, не повышать его тревогу и не снижать самооценку.
Ну вот что касается проблемы адаптации, потому что есть разные возрастные группы, в каждой какие-то свои особенности. Понятно, что ребенок, идущий в первый класс, это совсем другая жизнь. Есть проблема детей, которые сейчас переходят из начальной школы в среднюю школу, и это тоже, как отмечают психологи, достаточно сложно. Давайте сначала про первоклассников.
Первоклассник – это самое серьезное. Очень часто ребенок идет в школу с удовольствием, потом очень быстро разочаровывается, когда встречает там какие-то трудности. Это часто связано с тем, что, опять-таки, родители возлагают на него повышенные надежды. И быть неоправдавшим надежды очень страшно. Поэтому даже если у ребенка в первое время что-то не получается, ни в коем случае нельзя за это его ругать там, и так далее. Значит, очень важно создать вот готовность в школе, включая все много понятий. Должен быть определенный уровень внимания, там, интеллектуальное развитие, запас общих сведений и так далее. Но обязательно нужно иметь в виду мотивацию к обучению. Это прекрасно делал наш вот... российский психолог Шалва Александрович Монашвили. Я советую родителям почитать его книжки «Здравствуйте, дети». Они не потеряли свою актуальность, хотя написано достаточно давно. Как создать мотивацию ребенку? Делать так, чтобы ребенок учился с удовольствием. У Монашвили дети писали книжки. Они не писали, как Монашвили говорит, глупую фразу, которую писали мы все, наверное, «мама мыла раму». Ну что ребенку до этой мамы, которая мыла раму или еще какую-то странную лушу? Сейчас ребенок вообще не знает, кто это такой. Они писали там какие-то любимые пословицы, поговорки, стишки, рисовали к этому рисунки, а потом он все это скреплял, и получалась книжка. Ребенок создавал книгу, за которой он гордился, и вот создать что-то, посмотреть, что ты что-то сделал, мотивация повышалась во много раз, и ребята, которые занимались у Монашвили по его методике, они писали в десятки раз больше, чем другие первоклассники, но делали это с наслаждением. Еще учителя уговаривали, да я напишу новую книжку, да я сделаю еще это. Вот, понимаете, создать мотивацию. Не стоять с линейкой там, да, и говорить, пиши сейчас же там, три страницы там, мягкого знака, там, какого-нибудь жуткого, какой-нибудь закорючки. Надо, чтобы ребенок сам хотел это делать.
Надо ли родителям вот в этом периоде, когда первоклассник, сидеть и делать с ним уроки? Потому что одни говорят, ну как же, я приучаю его потом к самостоятельности, он будет сам. Или как себя вести?
Если возникают трудности, то здесь вопрос очень индивидуальный. Есть ребята, у которых уровень внимания не очень высокий, поэтому нужно сидеть и мягко помогать ему. Они говорят, почему он сам-то не может? Я сижу рядом, делает, отвернулась, не делает. Нужно посидеть, нужно какое-то время посидеть, но вообще лучше здесь обратиться к специалисту.
Но тогда вот не произойдет ли такого, что ребенок привыкает, вот мама со мной сидит.
Может
это
произойти.
Ей нужно.
Может
а
произойти.
Я так, я вот
и может, и может вообще возникнуть вот те реакции, которые мы называли истерическими. То есть вот ребенок таким образом требует внимания матери и заставляет с мамой общаться больше, чем ей бы, может быть, хотелось. Да, и поэтому здесь надо разобраться, что здесь есть, и найти где-то какую-то золотую середину. Лучше обратиться вот в этой ситуации к специалисту. Многие родители, еще хочу вам сказать, заблуждаются. Они говорят, он же может, и они переоценивают возможности ребенка. То есть, когда я стою над ним, он пишет хорошо. Только я ушла, он начинает писать плохо. То есть, когда ребенок очень сильно стимулируется, иногда страхом стимулируется, наказанием стимулируется, он может собраться и что-то сделать хорошо. Но это часто не отражает вообще его средние способности. Обычно я привожу такую метафору. Вы можете пробежать очень быстро 100 метров, но вы не можете с этой скоростью бежать 1000 метров. То есть он может на короткий период собраться, но это не значит, что это вообще вот его средние способности. Вот это надо учитывать. И психологи здесь могут очень помочь. Посмотреть, что ребенок может. Сейчас у нас есть неплохие препараты, которые улучшают, например, внимание. Много детей.
Вот, кстати, о препаратах. Насколько нужно осторожно их принимать? Потому что вот сейчас, ну что, синдром гиперактивности, он стал уже диагнозом. Да, да, и очень многие родители соглашаются, да я дам ему таблетку, и это решение моих проблем и решение проблем ребенка.
Это совершенно неверно. Обязательно вначале психологические методы воздействия, потом мы переходим только к медикаментозным, и обязательно препараты давать только по назначению врача и очень-очень выполнять все требования. Например, известный многим нотропил, его обязательно надо давать натощак, иначе он действовать не будет. Обязательно глотать в капсуле, потому что иначе просто он тоже не будет действовать. И часто ко мне приходят пациенты и говорят, а вот это лекарство мы давали, оно не действует, они принимали его неправильно. Значит, только психологические воздействия, психотерапия и на фоне психотерапии какие-то медикаментозные воздействия, которые могут помогать.
Спасибо, Игорь Валерьевич. Я думаю, что мы не раз еще пригласим во время учебного года к нам в студию Игоря Добрякова. Сегодня в петербургской студии мы беседовали с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Страхование частных вкладов в России. Как и во всем мире, богатые платят за бедных. 20 лет делу об американском журналисте-шпионе в СССР. Преследование инакомыслия в Туркменистане. Проект закона об исторической памяти в Испании. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», которые ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
После здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писатели у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.